Мы продолжаем читать статью Бали Сулама «Раскрытие одной меры, раскрытие двух» из книги Каббалы Матхиль, страница 13. В этой статье Бали Сулама описывает нам три вида скрытия науки. Почему наука Каббала должна быть в скрытии? Ее можно раскрыть только при особых условиях, которые каббалисты устанавливают нам в соответствии с законами высшей действительности. Все, что управляется, управляется согласно одному закону. Замысел творения, насладить творение. Есть килим, желание получать, которое сотворил Творец. Есть свет, который должен исправить эти желания, должен привести в соответствие с подобием свойств, и тогда раскрывает свет меру отдачи, и в мере отдачи, что он сам является отдачей. И это называется слияние между Творцом и Творением. И действия, которые происходят с килим, они происходят с предваряющим желанием к той цели, которая поставлена Творцом. И тут есть свобода выбора со стороны человека, есть усилия и работа со стороны человека для того, чтобы дать человеку возможность оптимальную прикладывать усилия и достичь в короткий период и в самых эффективных состояниях окончательного исправления, наука Каббала также это средство раскрыть человеку возможность исправить себя и каким образом себя исправлять, то эта наука, это средство, это указание должно раскрыться так же, как мы раскрываем ребенку или малому человеку, который взрослеет, или человеку, который учится все постепенно, очень методично, правильно, раскрывая человеку постепенно знания, информацию, обновления, которые эффективны и строят человека в правильном виде, оптимальном, самым эффективным, самым быстрым. Поэтому, исходя из этого, есть ограничения, есть различные условия для раскрытия средства для исправления человека. В общем, говорит Бали Сулам, существует три скрытия в науке Каббала, так как она скрыта от человека. Это называется «нет необходимости», «невозможно» и «тайна Творца для трепещущих перед Ним». Поэтому вся система изначально находится в скрытии и может раскрыться только при условии, когда она отвечает требованиям, нет необходимости, становится необходимым, невозможно, становится возможным, и трепет перед Творцом. Три этих условия. Это некая частичная информация вот этой науки. Отвечает вместе на третье условие. Можно раскрыть это знание человека? Тогда называется, что он уже готов принять это знание и правильно работать с ним, чтобы исправить себя и продвинуться к цели. Если раскрывают меньше или больше, то мы, в сущности, испортим это оптимальное и эффективное продвижение его. Поэтому каббалисты очень остерегаются, насколько возможно раскрывать это средство человеку, чтобы продвигался, насколько можно эффективнее. Поэтому мы говорили на прошлом уроке о той части, которая называется «нет необходимости» или «невозможно», когда это есть возможность, когда есть необходимость, Бали Сулам объяснил. А сейчас мы поговорим о третьей части «тайна Творца для трепещущих перед Ним». Снова, если эти три условия соблюдаются о неком знании, о науке или о части ее, о какой-то срезе ее, тогда эта наука в этой мере раскрывается. Одному человеку или в общем в человечестве, в этом есть частное и общее. То есть нужно понять, не случайно эта наука скрыта, и нельзя раскрывать человеку ее, это запутает его, не даст ему правильно продвигаться, но нужно раскрывать ее постепенно, постепенно, в соответствии с тем, насколько человек может принять, подготовить себя к ней и так продвигаться. В сущности, что-то из этого мы видим и в преподавании, в образовании, и в этом мире, во внешних наших науках. Пожалуйста. Мы находимся на 13 странице, третий пункт «Тайна Творца для трепещущих перед Ним». Это означает, что тайны Торы раскрываются только трепещущим перед Творцом, оберегающим величие Творца всей душой и естеством своим, которые никогда не допустят злословия по отношению к Творцу. И это третья часть скрытия науки. Это значит, что если человек исправляет себя, когда в его келим уже есть исправление, называемое трепет перед Творцом, это не страх, который есть у нас, животный, эгоистический, что не дай Бог, чтобы со мной не случилось что-то, чтобы я не навредил себе в чем-то, мой вред, принижение моего почета и уважения, или какая-то повреждение моего «я». Но если человек приподнимается над своим желанием получать, если у него трепет перед Творцом, имеется в виду, могу ли я быть в слиянии и в служении, и в отдаче Творцу, так как Он раскрывается относительно меня, это называется трепет. Объясняется это в предисловии книги Зоар, что это первая заповедь, трепет перед Творцом, это первая заповедь, а любовь к Творцу это вторая заповедь, которая основывается на первой. Есть в этом мире, когда человек боится за себя, за своих близких, есть, что он боится за свой грядущий мир, что он уже относит это насчет Творца. Есть другой страх, что он отрывается от себя, от своего мира, от своего тела, то, что относится к его телу, как будто бы он живет уже вне тела и уже заботится о том, что он живет уже в своей душе. И тогда он описывает этот трепет, этот страх относительно Творца. Может ли он находиться в душе относительно Творца? Может ли он отдавать так Творцу, как Творец отдает ему? И вот этот страх, и в нем есть уже ступени. И это уже правильный страх, трепет. И он говорит, что те цвета, которые раскрываются человеку, тайны Тора, они раскрываются в его келим, в кли, который называется трепет. Желание отдавать, забота об отдаче, страх отдачи Творцу, что, может быть, не дай Бог, что он не сможет это делать и ищет средства к этому. И эта часть скрыта больше всего, так как многие нарушили запрет и низвергли раскрытие такого рода, что явилось причиной появления всех заклинателей, идолопоклонников, последователей прагматической кабалы, открыто охотящиеся за душами и прочих мастификаторов. Они заботятся о себе. И тогда они используют науку кабала для того, чтобы наполнить себя, для того, чтобы приобрести, заработать. Поэтому написание камей, они думают, что с помощью этого они потушат вот этот страх и заботы, когда они раздают различные благословения, обращаются к другим душам, чтобы служили им, чтобы купить их, чтобы их соединить с собой. Все это из-за страха животного, когда человек не заботится о своей душе, а заботится, чтобы его эгоистические желания были наполнены. И это то, о чем он говорит, что неправильный страх, не страх перед Творцом, а страх предварительный, предыдущий, эгоистический, животный, телесный. Это то, что портит продвижение человека, поэтому нужно ждать, пока человек не пройдет этот страх о том, что ему чего-то не хватит, чтобы приподнялся над этим в страхе к отдаче Творцу. И тогда можно сказать, что в той мере, в которой он находится в этом, тогда раскрывается перед ним тайна Торы. И различные мистификаторы, использующих байки о науке, вышедшие из рук нерадивых учеников, все они стремились лишь извлечь материальную выгоду для себя или для других, отчего мир так много страдал и продолжает страдать. Мы видим нескольких из этих каббалистов, которые продают камеи, красные нитки, святую воду различных видов для того, чтобы поставить человека и служить ему. Тем самым вводят в заблуждение все общество, сбивают с прямого пути. И все это исходит из животного страха, когда человек не может приподняться над ним. И знай, что основой и корнем скрытия изначально была только эта часть. То есть неправильный страх. И она является источником дополнительной строгости мудрецов при проверке учеников, как сказано, не обучают даже заголовкам, если только человек не является главой суда. Глава суда имеется в виду, что он может быть судьей самому себе и знает точности, что он делает, и это в его голове отец. Основа, глава. Это его принцип, что он прежде судит себя, и только исходя из этого он продвигается. То есть ему уже можно передавать знания, заголовки. И после того, как он судит себя, то заботящийся о сердце, то есть он заботится об остальных желаниях. И также не обучают Маасе Берешит больше двух, а Маасе Меркава больше одного. И таких высказываний найдешь во множестве. То есть условия раскрытия мудрости в соответствии с исправлением человека. И причина этого страха в вышесказанном, и поэтому малое число постигших эту науку, и даже те, кто выдержал 7 проверок, поклялись страшной клятвой не раскрывать этих 3 частей никому. То есть это условие раскрытия 3 этих условий осталось и существует, и очень острым образом стоит перед всеми. Вопрос следующий. Можно нарушить это условие или нет? Конечно, невозможно. Ведь света и килим так устроены свыше, согласно ступеням. И они говорят об отношении между светами и килим. Не может быть, чтобы мое кли было не готово, и свет бы раскрылся и вошел в кли, и я бы получил то, что мне я не могу получить. Нет такого. Света и килим так устроены сверху вниз, таким образом, что я, поднимающийся, я должен подниматься на какую-то ступень в исправлении, и свет, который должен раскрыться на этой ступени, если я подстраивая свою кли под эти условия, то свет раскрывается. Есть такая шкала. Я исправляю свою кли, и в той мере раскрываю свет, и не может быть иначе. Чего еще здесь можно бояться? Страх только от путаницы, от заблуждения, которое есть у человека, и тогда он не, что он не продвигается к гмаротикун. Откуда исходит этот страх? Как один человек может запутать другого? Потому что мы связаны в единую систему, и мы находимся в скрытии, тогда кажется одному относительно другому состояние не истинное его, и в этом он может запутать. Здесь тут есть много всего, я не хочу углубляться в это.
Не стоит. Естественно, что тем самым не наносится никакой ущерб общей системе, но возникает задержка в частной системе каждого, внутри каждого, от того, что делается запутанным. Почему делается запутанным? От того, что приобретает желание от другого неправильным образом. Что делает тот самый каббалист, в кавычках, который продает всякие талисманы вместо средства для исправления, вместо науки каббала как средства для исправления. Он тем самым закрывает килим человека и делает ему неправильную подготовку на его пути. В этом вся проблема. И тем самым задерживает то, что называется секрет Творца для трепящих перед ним. Ты продаешь ему красную нитку или какой-то талисман, успокаиваешься и не можешь продвигаться дальше. Как ты можешь продвигаться? Ты уже не заботишься о том, чтобы у тебя не было ни в чем недостатка в этом мире. Ты не заботишься о том, чтобы у тебя не было недостатка в будущем мире. Ты приобретаешь гарантию, которая не зависит от твоих килим, а которую ты купил за деньги. И получается, что отрезают человека от страха, от заботы об исправлении килим. И здесь самая большая проблема. Вопрос Гилад. Может ли быть так, чтобы каббалист, постигший духовно, нет, не может быть. Как он может успокоиться? Это самое ценное владение человека, трепет, на котором строится любовь. То есть соединение по форме, по свойствам с Творцом от трепета. Так как может быть, чтобы он задержал себя? Он сам будет страдать, как отец страдает от того, что он бьет ребенка за что-то, потому что ребенок обязан получить эти удары для того, чтобы научиться и встать на правильный путь, чтобы он вспоминал об этом, чтобы он знал, что плохо и так далее. То есть раскрытие зла должно быть, он обязан раскрыть сыну, показать сыну раскрытие зла в таком виде, чтобы сын испытал страдания. Но то же самое страдание испытывает и отец, и он обязан это сделать. Поэтому не может быть, чтобы каббалист задержал страдания, не допустил страдания ученика, но он, может быть, захочет косвенным образом, насколько это можно направить ученика так, чтобы страдание было для него эффективным, чтобы он, например, привести его от материального трепета к духовному трепету. Ты уже не спрашиваешь. Вопрос. Вы сейчас объяснили насчет духовных лидеров. Тех духовных лидеров, которые портят желание человека. Ты говоришь, что есть большие люди, якобы большие в отдаче, которые продают всем всякие талисманы и гарантии, и тем самым они обслуживают желания народа. Если ты пойдешь за народом и за желаниями народа, то естественно, что ты придешь не к этому, а к вещам еще более худшим. Ведь мы должны идти навстречу материальному желанию, животному, или мы должны заботиться о том, чтобы у народа возникли более высокие желания. От того, что лицо поколения как морда собаки, которая бежит впереди хозяина, оборачивается и смотрит на хозяина, бежит ли хозяин за ним. Это и называется лицо поколения. Тот, который находится во главе поколения, он все время поворачивается назад и проверяет, уважают ли его. Это называется быть головой. Это называется, что у него есть голова. Он берет голову от народа. То, что народ хочет, это он и делает. Тем самым он может приобрести для себя хорошее место. Теплое местечко. Естественно, что да. Если приходят люди и говорят, дай мне здоровье, дай мне удачу в жизни, в различных проявлениях, а я им говорю, да, хорошо, хорошо, у тебя будет так, все у тебя будет хорошо. И они оставляют мне в коробочке там несколько шекелей, и все в порядке, все очень хорошо. Что я тем самым сделал? Они сейчас находятся в надежде, что все будет хорошо, очень хорошо. И они мне говорят, он хороший человек, он хочет, чтобы нам было хорошо, тем самым я продвигаю к исправлению или нет? Скажи мне. Тем самым я успокаиваю их и оставляю их в духовной жизни, что они будут меньше страдать? Нет. Они приблизятся к исправлению? Нет. Решимот тем самым придут к реализации? Нет. А удары усилятся, а состояние будет еще хуже. Это то, что они вызывают. Эти великие, которые так объясняют народу. Но нужно воспитывать народ. Вместе с тем, что ты его успокаиваешь, ты должен... То есть и успокоение – это часть образования, что должно быть эффективным. Успокоение должно быть в том, чтобы он не заботился и не боялся того, чего он боится сейчас и о чем он заботится сейчас. Но приподнялся на уровень заботы и боязни других. В конечном итоге все обязаны это сделать. И поэтому каждый, кто не выполняет это и находится во главе поколения, он вызывает крах. И мнение, по мнению масс, это хороший человек. На самом деле он вызывает у них катастрофу. Вопрос. То, что я хотел понять, можно ли разделить, есть ли прямая связь между руководителями и народом, или они должны находиться в непосредственной связи или нет? Если предводитель идет в соответствии с мнением общества, то он не предводитель. Куда он их ведет? Он просто обеспечивает им то, что они хотят. К чему он их ведет? К какой цели? Он должен сам по себе быть, иметь какую-то цель. Иначе что он знает и куда он их влечет? Если он просто так читает книги, это не значит, что он знает. Он сам на себе не прошел процесс. Он обязан быть в конце цели. И оттуда привлекать их. Так он знает, как, в какой форме им подать этапы исправления. Это называется предводитель. Но если он не находится в этом и идет в соответствии с мнением общества, то нет развития на таком пути у общества. Так он не живой, и они не живые, не развиваются. И невозможно быть неживым, потому что решимот постоянно обновляются, и окружающие света обновляются и усиливаются. Ты приходишь все более и более в плохие состояния. И вся эта задержка, все то, чем больше времени проходит, тем худшее состояние это вызывает. Пожалуйста. Но не ошибайся в том, что я разделил на три части скрытия Каббалы. как бы говоря, что наука Каббала сама разделяется на эти три части. Я имел в виду, что во всех, то есть, что есть науки Каббала, у тебя есть трепет перед Творцом, невозможно и нет необходимости. Нету такого. Но что он говорит? Я имел в виду, что во всех, даже самых маленьких деталях в этой области науки, нет ни одного слова. Нет ни одного слова в этой науке, из которого не проистекали бы эти три вида скрытия. То есть в каждой детали у тебя есть три этих условия. Три этих условия должны быть вместе, как одно, в каждой мере, в каждом характере, в каждом раскрытии, которое происходит. То есть, они как фильтры, скажем, они как формирующая форму того, что ты раскрываешь. Каждую меру, которую ты раскрываешь, должна пройти через эти условия, и тогда, когда она раскрывается человеку, то ему понятно, что это для его пользы, для пользы его продвижения. Почему? Потому что нужно привести себя в соответствие, три условия с человеком. Есть три условия. Трепет Творца перед... секрет Творца перед трепещущим. Есть ли у него глаз? Есть ли у него насущность? Действительно ли с его стороны это необходимо? Есть ли у него трепет? Условия имеются в виду готовность его келим. В той мере ты раскрываешь ему. Если ребенок здоров, пятилетнего возраста, мы знаем, что в пятилетнем возрасте у него же есть такие-то предпосылки, он получил такое-то образование, мы можем ему подать еще одну порцию знания. Дают ему чем заниматься, какие-то проблемы разрешить и так далее. Это для его пользы, чтобы он пришел в соответствии со своим возрастом, хочет или не хочет, но чтобы он каждый раз впитывал новый материал поэтапно. То же самое здесь. Говорится об исправлении келим. Можно сказать иначе, что невозможно или возможно, или нет потребности, есть потребность. И секрет Творца для трепещущих, чтобы трепет был правильный, это переходники между самой наукой, между светом и между келим. Чтобы они соответствовали, привели соответствие келим человека со светом, который раскрывается. Вопрос. Если кто-то не каббалист задает вопросы о каббале, как он может понять, войти, объяснить, что может, какой вопрос он может задать? Ты говоришь ты так, что ты учишься, у тебя еще нет пока много знаний, ты мало что понимаешь, но кто-то тебя спрашивает, что ты ему можешь сказать. Даже если я объясню, что ты можешь сказать, и что нет, то ты не поймешь. Здесь как бы нет никаких ограничений. Но если ты будешь говорить из сердца, а не из разума, в разуме ты всегда будешь запутан, пока еще ты не приобрел келим, в которых что-то ты можешь удержать. Но если ты будешь говорить из сердца к сердцу, то ты не будешь ошибаться. Почему? Потому что наше келим — это желание, сердце. И даже если твое желание пока еще неправильно выстроено, и в нем нет раскрытия мудрости, и ты не знаешь все процессы, какие желания в сердце должен пройти в ощущении, в развитии, но неважно, если... Сердце называется общая клея, неважно, в каком состоянии оно находится, и то другой сможет от этого получить впечатление. И не давать объяснения, кроме как из сердца.
Потом на это есть ограничение, что нельзя раскрывать сердце другому, можно получить вред от этого. Вопрос. хасидизм, который обучает отменить свое решение относительно решения высшего, эффективно ли это в каком-то виде? Ведь мы учим внутреннее в этих книгах, в Сферот. Это не совсем наши книги. Но то, что ты отменяешь свое желание перед желанием Рава, я сожалею. Я не слышу вопрос. Ты говоришь, прежде всего, не о хасидизме, а об одном виде хасидизма, который называется хаббат. Есть различные другие виды хасидизма, другого вида, в которых другое поведение относительно Рава. Я не очень понимаю твой пример. Ты спрашиваешь вопрос специфически о чем-то или вообще о хасидизме? Я говорю о том, что мы учим. Я не могу отвечать. Это вид поведения народа относительно своего вождя. Он был большим вождем. Он восстановил хасидизм в Америке после Второй мировой войны. И сам он был довольно уважаемым человеком, образованным. Он получил образование техническое, как был инженером. Сорбонну закончил. И повел за собой людей, я не могу сказать, что это был человек недостойный. Мы видим, что он много сделал со светской публикой, как он вел этих людей, но мне больше ничего сказать о нем, я был не знаком с ним. То, что я не являюсь хасидом Хаббада, так я, ну, я не являюсь им, да. Но не то, чтобы я пренебрегал ни им, ни кем-то другим. Здесь мы говорим относительно духовного развития человека, который развивается с помощью науки Каббала. А хасидизм имеет отношение к этому. Когда-то, 200 лет назад, хасидизм действительно был путем к духовному развитию человека, потому что хасидами были каббалисты. И как Бааль Шем Тов основал хасидизм, в сущности, он желал разрекламировать знания науки Каббала для того, чтобы притянуть к этой науке народ. В чем? Чтобы он из этого народа мог выбрать людей, достойных для исправления, предназначенных для исправления, чтобы стать каббалистами. Это, в принципе, то, что он и сделал. Так как все споры между ним и между Агра, Гаон Мивильна, были по поводу... Все знали, что нужно делать исправление. Все были большими, находились в постижении. Но была проблема в подходе к народу. Рассказывать народу или нет, учить скрытую часть или открытую часть Торы. Можно ли обращаться к народу и начинать раскрывать им науку Каббала? Знания о мирах, о душах, исправления, Гемара Тикун и так далее, чтобы ясным образом они учились от мала до велика этому. Я учился в Ешиве, учил так называемый путь мицвот. Это, кстати, книга Хаббада. Я учился в Кфар Хаббад. Это там было в 75-м году приблизительно. Я сидел там с детьми, 13-летними, 14-летними, они учили вот эту книгу «Дерех Мицватеха», «Путь Мицвот», и делали экзамены. И вопрос следующий. Действительно, это путь раскрыть человеку все это строение, и это будет эффективно для него или нет? Это вопрос воспитания, подхода. Но тогда Бааль Шем Тов, он притягивал к себе массы людей с точками в сердце и воспитывал их и приводил их к духовным, большим духовным уровням. Были сотни постигающих, если не тысячи, в тот период. пока все это не упало, так как эгоизм, он усиливается, и начали передавать все это бразды правления не Раву, не от Рава к ученику, а от Рава к сыну Рава. Обычно он был ничтожеством, и на этом весь хасидизм закончился, духовный хасидизм, и стал материальным хасидизмом. Вместо того, чтобы было схутавот, заслуги отцов, то есть экран, который он получал от своего духовного отца, от своего Рава. Есть заслуги отцов материальных, и он стал сыном Рэби, и есть у него душа от его папы. Вместо духовного есть у него цепочка материальная. И на этом весь хасидизм спустился на обычные наши рельсы, то, что мы видим сейчас. И все. Ты спрашиваешь меня о вождях, о том, что есть сегодня, обслуживать свою публику. И нет у меня об этом никакой информации, я не вмешиваюсь туда, это не имеет отношения ни к нашему распространению. И вообще, наше распространение не среди религиозных людей. Я в особенности стараюсь не затрагивать ни одного религиозного, а обращаюсь только к светской публике и вообще ко всему миру. Я не чувствую в себе достаточно силы и возможности, и не чувствую, что время уже пришло для этого и условия, чтобы наука Каббала могла обратиться к религиозному человеку. Так как если в период возрождения, просвещения, желание получать вышло на новый уровень, и много людей вышли из религии, стали свободными и готовыми слушать и принимать науку Каббала. Или в то время, когда Бааль Шем Тов, это было время пробуждения особенного, это было пробуждение свыше буквально, особенный период был, то сегодня я не вижу, что время готово, время правильно, чтобы обратиться к религиозной публике, и чувствую себя достаточно защищенным. Они чувствуют себя достаточно защищенными и достаточными в своем образе жизни. И если пока еще не раскрывают недостатков, то нельзя ставить препятствия перед слепым. К кому ты обратишься? К человеку, который не раскрывает вот этот вопрос, в чем смысл моей жизни, как пишет Бааль Сулам во втором пункте предисловия к Талмуду 10 сферот. К такому человеку тебе нечего обращаться. У него прежде должен быть вопрос, гореть в нем. В чем смысл моей жизни? Над всей религией, над всем воспитанием, которое он получил, над всем, что он говорили ему, над всем, чем он находится, я не раскрываю в религиозном человеке, в среднем, типичном сегодня, чтобы в нем горел этот вопрос. И если я не вижу, что Творец раскрывает эти условия в общем свыше, мне нельзя силой идти. Согласно этим условиям, нет необходимости, невозможно, и нет трепета перед Творца, перед Творцом. Все эти условия говорят о желании, насколько готов и направлен человек к раскрытию. Но здесь нет этих трех условий вообще. Я не пренебрегаю религиозным обществом, но я говорю, что сейчас они находятся во сне, в спячке. Спят. И придет время, и не то чтобы я определяю это, но светское общество, у которого нет покрытия того, что есть у религиозного общества. Нет у них покрытия, что все будет хорошо, и будет компенсация в грядущем мире. Но он спрашивает напрямую, почему мне плохо? И этот вопрос действительно горит в нем. И можно через этот вопрос выяснить его, выделить его и привести его к правильному вопросу. Но есть начало. Еще только не умеют спросить. Знаешь, не умеющий спрашивать, раскрой ему. Он не знает, но хочет. Он есть у него внутри этот порыв. Поэтому к этой публике мы должны обращаться. Есть люди с более проявленным вопросом и с менее, но есть вопрос. Поэтому, несмотря на то, что ты религиозный человек, но между этими, среди тех единиц, которые есть, конечно, есть единицы на этой площадке, но они малочисленны. Я не хочу никакую критику производить на это. Я получаю это как данное свыше, и это... И то, и другое находится передо мной. Я не говорю, эти лучше или эти хуже, эти более духовные, эти менее духовные, не дай Бог. Это вообще неправильное отношение. Как и Большим Тов, как и Ари, как все каббалисты в среди поколений, так и я, маленький, в сущности, ищу тех, которые спрашивают, в чем смысл моей жизни. Вот и все. Да. Иногда говорят о пирамиде. То есть, есть те, которые спрашивают уже, в чем смысл моей жизни, но есть также и общее распространение, чтобы было знание о науке Каббала. И для тех, которые еще не спрашивают этот вопрос, так с этой точки зрения есть распространение в общем народе и также и в религиозной публике, которые не спрашивают этот вопрос, но также как и все не спрашивают этот вопрос. Снова, для светского человека у него нет покрытия на свои страхи, на проблемы, на свои требования. Он не может сказать, но слава Богу, все свыше, на все будет компенсация, мне сейчас плохо, потом будет хорошо. Есть кто-то, кто он ведет расчет всему, от него все и плохое, и хорошее, и так далее, и так далее. У светского человека нет этого. И когда я распространяю среди светских науку Каббала, я даю им некое объяснение о системе, в которой они находятся. Они начинают понимать, почему плохо, почему хорошо, совсем иначе. Но у религиозного человека уже есть некая своя картина. У него уже есть это гирса д'инкут, то есть он так был воспитан. Он не может не делать заповеди, и с помощью того, что он делает заповеди, по привычке, он не может не делать, потому что он будет себя плохо чувствовать, потому что привычка стала второй натурой, он не может не накладывать тфилин. Он будет весь день тогда спрашивать, что со мной происходит, ой, не дай Бог, может со мной что-то произойти, если я тфилин сегодня не накладывал. Поэтому он находится в какой-то уже компенсации. Как же я могу подойти к нему и сказать, что я даю тебе какое-то объяснение. У него уже есть свое. Он делает заповеди согласно привычке. И знает, что за исполнение каждой заповеди у него уже есть выигрыш, прибыль, вознаграждение в следующем мире. Поэтому как бы в воспитании обычном, религиозном, пока отрезают от него возможность развиваться. Как бы так нам это кажется. Но это не совсем правильно, потому что только на уровне домеем, неживом, когда желание получать продвинется на уровень растущий, то это не будет мешать, как и было во время, в период Большим Това, для примера. Будем надеяться, что мы дойдем до этого времени. наподобие в периоде Большим Това, когда было огромное пробуждение со стороны общего общества. Мы также удостоимся того, что такого же, и тогда все религиозное общество присоединится к этому движению относительно исправления. Но не то, чтобы я обратился и стал бы производить все эти действия, когда период совершенно не тот. И кто я такой, чтобы решил и производил это?
У нас нет, скажем так, возможности. У нас нет большего, чем Большим Тов, Ари и Бальсулам, который сделал такую революцию и настолько продвинул народ к исправлению.
Мир
к исправлению.
Но
следует спросить, правда ли, что скрытие науки Каббала достигло такого уровня? Если да, то откуда берутся все эти тысячи связей, существующих в этой науке? То есть, как может быть, что каббалисты пишут так много книг, что есть такие жесткие условия не раскрывать ничего, в то время как есть такие условия. Нужно было закрыть рот и скрыться в каком-то углу. Насущно или не насущно, можно или нельзя, готовы ли все и находятся ли в какой-то мере трепета перед Творцом. Но все равно есть очень много книг, и почему? И ответ в том, что существует различие между двумя первыми частями и последней. Не то, что наука Каббала разделяется на три части, но три условия жесткие, не раскрывать, а есть то, то и то, есть в них часть изменяющаяся, а два условия не изменяются. Какова изменяющаяся часть? Основная тяжесть, как разъяснено выше, ложится только на третью часть, а на две первые части нет постоянного запрета. Так как в части не является необходимым, иногда что-то меняется, и по какой-то причине выходит из рамок, не является необходимым и становится необходимым. Это время, развитие, выход решимот, внешние и внутренние условия приводят к тому, что не являющийся насущным становится насущным. По развитию келим время вызывает это. Развитие решимот, развитие времени, общее развитие. Время называется общее развитие всех душ, влияет на два условия и изменяет не насущно на насущно, и невозможно на возможно. А трепет Творца, тайна Творца для трепещущих остается неизменным. Также и часть невозможна, когда становится возможным. Происходит это по двум причинам. Или вследствие развития поколения, или в соответствии с позволением свыше. Как в случаях с Рашби и Ари, или в меньшей степени с их предшественниками. По этим причинам появляются все истинные книги по Каббале. Это ответ на то, почему все равно каббалисты пишут, когда есть изменения в общих келим поколения, и каббалист может освободить, раскрыть еще одну порцию науки Каббала, он обязан это раскрыть и не задерживать. Но только при таких, на этих трех условиях. Это подразумевалось во фразе «Я раскрыл малое, раскрыл вдвое большее». Имелось в виду, что случилось ему раскрыть нечто новое, что не представляли себе его предшественники. И этим намекает, что только одно, то есть первую часть из трех частей скрытия, раскрывает он здесь, а две части оставляются в скрытии. Но вновь, не одна часть, которую невозможно изменилась на возможно, а не насущно на насущно, или тайна Творца для трепещущих. Эти три части всегда изменяются. Они остаются, но изменяются в своих условиях. А одна часть имеется в виду мера общая мера того, что он раскрывает для знания общества. Он указывает, что произошло с ним нечто, что послужило причиной для такого раскрытия. Или то, что не являлось необходимым, приобрело форму необходимого, или дано ему позволение свыше. И выражается эта фразой «раскрыл я малое». И знаете, изучающие эти статьи, что думал я об их издании на протяжении года, и все изложенное в них является новым, и не приводится так ясно и точно истинное содержание ни в одной из книг моих предшественников. А я получил эти знания из уст в уста от моего учителя, имеющего право говорить, то есть он получил его от своего учителя из уст в уста и так далее. Но мы знаем, что такое занятие из уст в уста и с совместным масахом между равом и учеником, что только так передается мудрость от одного к другому. И так было на протяжении поколений в наши дни. Но в наши дни состояние уже изменилось, и наука Каббала распространяется среди масс. И занятие изучения из уст в уста превратилось в занятие от инструктора к группе. Я также получил их на тех же условиях вскрытия и сохранения, однако по необходимости, о которой я говорил в статье «Время действовать», перевернулась во мне часть «не является необходимым» и стала необходимым. И поэтому я полностью раскрыл это малое, однако две части сохраню, как указано мне. То есть, естественно, что он обязан раскрыть науку на жестких условиях, чтобы не вызвать ущерб и не запутать интересующихся и желающих продвигаться. Но все равно посмотрите, насколько Бальчилам приложил много усилий, сколько он сделал, и все это потому, что время было тем фактором, что настало действительно время действовать, и поэтому раскрыл свою методику, новую методику в раскрытии, в духовном раскрытии частному человеку, который уже не нуждается сейчас в работе с равом из уст в уста, когда ведь невозможно прийти к исправлению миллиардов, чтобы они таким образом приподнялись, но все должны сейчас идти по этой методике, то есть в соединении с группой, в одно клей, в общее, и в отношении между человеком и группой, там он находит отмену самого себя, там он находит любовь к ближнему, там он находит строительство клей, в котором раскрывается свет. И эта методика нашего поколения, а не так, как было на протяжении многих поколений каббалистов, когда каждый каббалист выбирал себе ученика и занимался с ним из уст в уста, для того, чтобы передать ему свою мудрость. И также, когда передавал из уст в уста, и также, когда передается сегодня мудрость в ином виде, то есть от трав, от инструктора к группе, что в группе они выражают себя. Все равно условия, эти три условия обязаны сохраняться и существовать в передаче, иначе будет нанесен ущерб, будет несоответствие между раскрытием методики и возможностью человека ее выполнить, реализовать. Вопрос. Как может быть так, что невозможное стало возможным? Не являющееся необходимым, ну, допустим, это решимот, которое проявляется, или эгоизм, который растет. А что значит невозможное становится возможным? Что указывает на невозможное? Он говорит, разрешение свыше. В особенности, когда человек получает, кроме того, что поколение готово, и есть трепет перед Творцом в поколении, и стало необходимым, и все эти вещи правильные, но что относительно него? действительно ли он получает разрешение свыше на это раскрытие. Может быть, это раскрытие не должно наступить. Говорится уже о получающих, простите, со стороны каббалиста. И он может их проверить. Соответственно, этому он обязан объяснить себя. Он настолько изменил методику от методики единиц к методике масс. Он настолько раскрыл науку Каббала относительно Зора и Ари. Он сделал такой принципиальный революционный шаг в науке Каббала и оставил после себя, что с его стороны должно последовать объяснение, почему он сделал и в какого характера и для кого. Вопрос. Он говорит о двух условиях, которые не изменяются. Имеет ли он в виду вещи, о которых он не писал, или он имеет в виду те части Талмуда 10 Сферот, которые могут нас запутать, и он желает эти вещи скрыть? Три условия. Ты знаешь, что это такое? Также и в строительстве суки мы говорим, есть расстояние, зазор, это три, это еще одна мера. Раскрывает одно и скрывает два. Обязано быть. Скажем так, я объясню это простым образом, на пальцах. Если у тебя есть три меры и расстояние между ними, не больше, чем три. Если есть три, то или меньше, чем этого, то значит, что есть еще какое-то соединение. Что это значит? Я раскрываю одну меру из трех. Тем самым я приближаю человека, тем самым я даю ему возможность приблизиться ко мне, к мудрости, к методике. Тем самым я оставляю ему его хиссарон, возможность продвигаться с его, со своей стороны, но я обязан показать ему немного из-за кулис этот путь. А две меры я оставляю ему для развития. То, как мы даем что-то ребенку, какой-то намек в игре, но он обязан потеть и искать, и так он строит себя. Таким образом, можно сказать, раскрывает одну меру и скрывает две меры. И он должен заботиться о раскрытии двух мер, для того, чтобы раскрытие в одной мере выстроило ему покрытие на две оставшиеся меры. И там ученик раскроет хиссарон и проблемы, трудности, вопросы. И в отношении между открытой частью и двумя другими скрытыми он почувствует напряжение и правильную коррекцию к цели. Скажем так, нам это лучше, легче воспринять, понять, что такое. Это правило со стороны каббалиста в раскрытии одной меры, в раскрытии двух мер. Все равно мы не в состоянии это понять в глубине. Ну, закончим на этом урок. И что? На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям и хорошего дня.